This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире радиопрограмма «Мир вам». Программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник в 15 часов. Время московское.
Мир вам. Настал общение час.
Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио. А также жители восточных штатов Америки – Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады – могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете слушать наши радиопрограммы в пятницу и понедельник в 11 часов утра в интернете на странице www.pdxrr.com или в субботу, воскресенье и вторник на странице www.radioeli.ru. А набрав номер телефона 916-231-4355, вы можете слушать эти и другие радиопрограммы по телефону, если, конечно, у вас не ограничено время использования вашего телефона. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке 949-464-7826.
Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, именам всех спасенных переклички повторит, там по милости Господней буду я. На небе,
на небесной перекличке будешь я.
На небе,
на небесной перекличке будешь я.
На небе,
на небесной перекличке. Там по милости Господней буду я. Дай трудиться для тебя, Господь, любовью всем служить. С утра раннего и до заката дня. А когда любишь работу неземную ты сложи, на небесный клич тогда пристану я.
На небе,
на небесной перекличке будешь я.
На небе,
на небесной перекличке будешь я.
На небе,
на небесной перекличке, там по милости Господней буду я.
Святых омытых кровью пролитой на кресте
созовет он, и на зов отвечу я.
На небе,
на небесной перекличке,
на небе,
на небесной перекличке,
на небе,
на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. По милости Господней буду я, там по милости Господней буду.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустанович, и вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Когда-то псалмопевец записал такие строки в одной из своих песен. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышает их». Эта песня записана в Библию, в Псалтыре. Слова о народе, знающем трубный зов. Так было в то далекое время ветхозаветнего периода, когда по звуку трубы, одной или нескольких, народ должен был что-то делать. Интересно, что та же самая труба звала к собранию народ, та же труба собирала народ, способный к войне. Все израильтяне по звуку трубы определяли, что нужно делать. Если звук трубы звучанием звал на торжественное собрание, то не нужно было хватать копье, меч или щит и бежать, а нужно было одеть праздничную одежду и идти туда, куда зовет труба. Знал этот звук трубы народ и не бежал в праздничной одежде, когда она звала к сражению с неприятельским войском, а бежали с оружием в руках. Вот почему «блажен народ, знающий трубный зов». Есть еще один текст, говорящий о звуке трубном, но этот текст из Нового Завета, и, как ни странно, но он говорит, что звук трубный будет и в будущем. Апостол Павел пишет в послании к фессалоникийцам, послушайте, я прочитаю, о будущем. Глава 4, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Блажен народ, знающий трубный зов, потому что знает народ, что делать, когда звучит труба. Но есть еще один момент, касающийся труб, на который когда-то обратил внимание апостол Павел. Вот что он записал. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите?» Библия говорит, что первыми трубачами были священники. Они подавали понятный сигнал народу, и народ выполнял их команды. Будет день, когда зазвучит последняя труба, и на небесную перекличку нас позовут. Понятен ли будет тебе, дорогой мой слушатель, сигнал последней трубы? Какие твои действия будут? Выйдешь ли ты навстречу этому звуку с радостным сознанием того, что настала встреча с твоим Господом, или ты будешь звать на помощь горы и холмы, чтобы скрыться под ними от Господа, который станет тебе грозным судьей? Сегодня в радиопрограмме мы будем вести разговор о твоем будущем. Что ожидает тебя в будущем, друг мой? Ты задавал себе этот вопрос? Представьте себе вот такую ситуацию. С давних времен установлены определенные звуки трубы на ту или другую команду. Весь народ знает это. И вдруг зазвучала труба и издает непонятный звук, какого не было раньше. Я думаю, весь народ будет в замешательстве. Но вот недавно в новостях я услышал интересную новость. Лидер одного государства затрубил в свою трубу и провозгласил о том, что намерен объединить христианство и социализм в своей деятельности на высшем государственном посту страны. Как напоминает мне это давно ушедшее время Константина из IV века, когда и он объединил церковь и власть. Но послушайте дальше, что заявил этот лидер. «Будущие 6 лет станут временем больших успехов, которых достигнет Венесуэла на пути строительства социализма, который является проектом Христа на земле. Пришло время христианства и социализма в венесуэльском стиле», заявил Уго Чавес. Да, вот так звучит новая труба. «Христианство в венесуэльском стиле». Только это христианство без Христа, и труба ложная, фальшивая. Только, к большому сожалению, есть люди, слушающие ее. Уже 5 лет в Венесуэле действует так называемая реформированная католическая церковь, лояльная президенту. Ее составили священники, запрещенные в служении в других христианских церквах. Новообразованное религиозное объединение не требует от священников безбрачия, как это у католиков, допускает разводы и не считает грехом однополую любовь. Реформированная католическая церковь полностью поддерживает социалистическую политику президента Чавеса, который, по данным прессы, также оказывает ей финансовую поддержку. Конец цитаты. К большому сожалению, это не единичный случай и не единственная страна, где так называемые христианские церкви трубят свои трубы, увлекая за собой людей. И потому христианин должен знать, очень четко знать и отличать трубный зов, Божий зов, чтобы не увлечься всякими заблуждениями. Но вот представьте еще и другую ситуацию. Когда труба издает правильный и понятный звук, а кто-то из народа говорит: «А я считаю, что труба должна звучать не так, и потому не буду слушать этого звука». Знаете, друзья мои, иногда мы, христиане, издаем неправильные звуки, особенно мы, проповедники и служители, страдаем этим. И эти звуки приводят в смятение слушающих нас. Ну вот, к примеру, можно слышать, как проповедники убедительно заявляют: «Церковь Христова удаляется от Господа, впадает в заблуждение, в отступление, омерщвляется, то есть становится мирской». Неправда это. Неправда. Церковь Христова не входит в отступление и заблуждение. Друзья мои, поймите правильно. Церковь Христова не входит в отступление и заблуждение и никогда от Господа не отступит. Даже сам ад не сможет одолеть ее. Так говорит Библия, и я в это верю, и ни на иоту не сомневаюсь в этом. Поместные церкви, Лаодикийская, Ефесская и так далее, но не истинная церковь Христова может впасть в заблуждение и отступление. Я очень прошу вас, дорогие проповедники и служители, не унижайте, не умаляйте церковь невесту Христа. Она чиста и хранит себя неоскверненной от мира. Еще один непонятный звук, который сегодня слышится в речах проповедников, трактующих евангельский текст: «Церковь есть столб и утверждение истины», будто все, что не сказала или утвердила церковь, это истина непререкаема. И, конечно, каждый в данном случае имеет в виду свою церковь, своей конфессии. Послушайте внимательно, друзья. Церковь не есть истина, но она есть подтверждение истины. Подтверждение той истины, о которой сказал Христос: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот в чем истина. Христос сказал слово, что врата ада не одолеют, и вот уже 2000 лет этот столб утверждает истинность слова Христа. Врата ада не одолеют. 2000 лет церковь твердо стоит, утверждая истинность слов Христа, не только о церкви, а также и о том, что всякое слово, сказанное Христом, есть тоже истина. Если церковь простояла 2000 лет, подтверждая слова Иисуса Христа, то всякое слово, которое сказано было Христом, оно также истина, и это утверждает церковь. Пусть никто не думает о себе или о своей поместной церкви, что все, что вы говорите, какие-либо принимаете решения, это и есть истина. Истина не в том, что делается в церкви поместной или какие там принимаются решения, а истина как раз в том, что Христос создал церковь, и эта церковь есть сегодня, и врата ада не одолели ее. Не церковь есть истина, а слово Христа. И церкви дано слово, в которое вошла церковь. Не слово вышло из церкви, а именно в истину, в слово вошло определенное количество людей, которое стало церковью, родившейся от слова. Не слово родилось от церкви, а церковь родилась от слова. Евангелист Иоанн записал слова Иисуса Христа, обращенные к Богу. Христос говорит: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Говорят о Церкви Христа как о невесте. И знаете, здесь можно привести следующую параллель. Уходя с земли, Иисус Христос создал Церковь Свою, которая должна вырасти в совершенство и стать готовой к приходу жениха. Но так как сама Церковь – это создание не от мира этого, потому что через рождение свыше родственные связи с земным прерываются, и сам Христос сказал, евангелист Иоанн записал это, я читаю 15 главу, 19 стих, это слова Христа. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Но дело еще и в том, что да, Христос избрал нас от мира, но не забрал нас из мира. Знаете почему? Чтобы мы познали тайну благочестия и открыли ее другим людям. Помните множество русских сказаний о бедных девушках, сиротах и о злых мачехах и о бессовестных их дочках? Христос сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Знаете, наша христианская жизнь, если смотреть со стороны, в чем-то подобна сиротской доле. Наш Господь на небе, а мы на земле, и кажется, что у нас никого нет, мы сироты. Но тайна благочестия в том и заключается, что Золушка может стать принцессой только при условии доброго сердца, примерного трудолюбия и невысокого мнения о себе. В русских сказаниях мачеха и ее дочки всячески пытаются спрятать эту Золушку куда подальше, чтобы случайно не помешала им, а сами всякими правдами и неправдами, порой трудом и усилиями именно трудолюбивой Золушки пытаются присвоить себе уважение, внимание, и таким образом они выглядят для нас довольно глупыми. Но это в русских сказаниях, в которых и правда, и выдумка тесно переплелись. Но послушайте вот что о церквях сегодняшнего дня. Сатана – это не глупый, затюканный хозяин дома и не злая глупая мачеха, и даже не подобен он на молодых глупышек дочерей мачехи. Сатана – это великий стратег. Всеми силами пытается он сделать так, чтобы все увидели эту невесту самого Христа, которая хранит себя только для Христа. И, знаете, мир ее увидит впервые только рядом со Христом. Да, мир будет видеть дела Церкви Христовой, да, мир будет слышать голос Церкви Христовой, но он ее не может увидеть, потому что она хранит себя только для Христа. Но дьявол так хочет показать ее, открыть ее, но не может этого сделать. Тайна это. Церковь – это тайна. И потому ад не может победить ее, потому что она сокрыта от него. Но знаете, что делает сатана? Он хорошо знает, что написано в первом послании Иоанна, 3 глава, 1 стих. Послушайте. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его». Вы заметили? Мир не знает церкви. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, — пишет Иоанн, — но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Смотрите, «мир не знает нас, — пишет Иоанн, — да и мы, подобно Золушке, не знаем, что будем». И вот по той причине, что сатана знает, что с нами что-то будет, и будет что-то очень великое, он изобрел тактику, совершенно противоположную тактике мачехи и ее дочки. Сатана очень хорошо сумел понять то, что многие христиане не могут понять сегодня. Чтобы Золушка стала терпеливой, кроткой, трудолюбивой, ей нужны были бессонные ночи, мозолистые руки, глаза, очищенные слезой, сердце, наученное чужими обидами и огорчениями прощать и любить. Сатана уже хорошо знает, что если церковь 21 века будет невидимой, гонимой, она тоже научится этой благочестивой жизни. И знаете, что он делает? Вот его лозунги. Церковь должна войти в правительство, церковь должна быть первой в бизнесе, церковь должна сказать свое слово в поддержку той или другой партии, церковь должна активно участвовать в общественной и культурной жизни, церковь должна прийти в киноиндустрию и прочие подобные лозунги, зовущие церковь на баррикады. Позвольте спросить вас, и там, скажите мне, вот там церковь научится благочестию? Там церковь будет упражняться в благочестии на политических баррикадах, в киноиндустрии, в правительстве, в бизнесе? Очень сомневаюсь. Знаете, чего хочет сегодня добиться дьявол? Он не может явить или открыть церковь Иисуса Христа миру, чтобы потом ее уничтожить. Но он предпринимает попытки ложными, трубными сигналами совратить на путь ложный тех, кто входит в число Церкви Христовой. И, к большому сожалению, это ему нередко удается. Кого-то он увлечет спортом, кого-то политикой, кого-то властью, кого-то богатством, кого-то ложной религией, а кого-то просто угрозой. Апостол говорит, нам, христианам, небезызвестны умыслы сатаны, когда он начинает звать своим зовом. У него тоже есть трубы зовущие. Только христианский народ, знающий трубный зов Господен, способен отличить голос трубы Божьей от голоса адской трубы. Скажу словами Иисуса Христа, их записал евангелист Матфей. Я читаю 7 главу 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». «Почему немногие находят их?» — спросите вы. «Да потому что многие увлекаются звуками этого развращенного мира, созданными в студиях дьявола». И эти трубы звучат не только на мирских площадках, звучат с различных радиостанций, заманивают с экранов мониторов и телевизоров, но и звучат даже в поместных церквах, увлекая за собой народ, не знающий истинный трубный зов, небесный зов. Многим нужна слава этого мира, признание этого мира, и побуждаемые этим они не просто идут, но бегут по путям этого грешного мира на зов обманчивых труб, порой звучащих там, где на фасаде написано «Церковь», забывая о том, что Церковь Христова и те, кто Христовы, не нуждаются в славе, почете и признании. Они не боятся одиночества, они вместе с апостолом Павлом живут христианским лозунгом. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, я только, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот она прекрасная цель христианина, звание Божие во Христе Иисусе, вот оно будущее христианина. И об этом будет слово моего брата во Христе и сотрудника в радиослужении Василия Пекуна после песни. Оставайтесь с нами.
Ты говоришь, что я останусь одинок с моим осмеянным давно мировоззреньем, что бурный жизненный поток своим стремительным течением подхватит и умчит мой маленький челнок. Со мной будет тот, кто создал и поток, и волю дал его мятежному течению, кто направляет мой челнок. и моему мировоззренью возникнуть и созреть. В душе моей помог со мною будет тот, кто создал и поток, и Бог дал его мятежному течению, кто направляет мой челнок. И моему мировоззренью возникнуть и созреть в душе моей помог. Не беспокойся, друг, ведь я не новичок. Давно я плаваю и в бурях закалился. Я пристань вижу и потом. Не страшен, как бы он ни злился, я к пристани приду. Приду не одинок, со мною будет тот, кто создал и потом. И Бог дал его мятежному течению, кто направляет мой челнок. И моему мировоззренью возникнуть и созреть в душе моей помог. Со мною будет тот, кто создал и потом. И Бог дал его мятежному течению, кто направляет мой челнок. И моему мировоззренью возникнуть и созреть в душе моей помог.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Евангелие Иоанна в 5 главе, стих 24, записаны слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». А во втором послании к Коринфянам 5:1 читаем слова апостола Павла. «Знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Иисус Христос, будучи на земле, сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что вы имеете жизнь вечную». И спустя некоторое время апостол Павел произносит, что мы знаем эту истину, мы убеждены в ней. 1 Иоанна 5:19 читаем такие слова: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Прочитанное место из Евангелия Иоанна говорит о том, что спасение нашей души зависит от внимания Христу. Именно слушающий Слово и верующий, что Бог Отец послал Его, то есть Иисуса Христа, спасти грешников, имеет жизнь вечную. Такое слушание, конечно, нечто большее, чем простое восприятие ушами. Это значит слушать подобно кроткому послушному ученику, слушать с верой и любовью, слушать сердцем, готовым следовать воле Христа. Это и есть спасающее слушание. Слушать Христа необходимо и сегодня так же, как и 20 столетий назад, и мы не должны об этом забывать. Недостаточно слушать проповеди и бегать за проповедниками, или же устраивать конференции за конференциями и думать, что в этом и заключается религия. Нет, надо идти дальше этого. Надо слушать, внимать сердцем наставлениям Христа, с верой преподать к Нему, учась от Него и, поступив в Его школу кающимися, стать Его верными учениками, слыша всегда Его голос и следуя всюду за Ним. Вот путь в небо. Во-вторых, из этих же стихов мы узнаем, как богата и полна жизнь истинно верующего. Такой человек спасен в настоящем. Именно ныне, сейчас, он имеет жизнь вечную, то есть полностью оправдан и прощен. Нет больше никакого осуждения ему. На суд не приходит, говорит Христос, но перешел от смерти в жизнь. Качественно иное содержание жизни истинного христианина порой недооценивается некоторыми, и это происходит в основном от незнания Писания. Порой мы слабо представляем себе духовные ценности верующего в Иисуса. Но если внимательно вникнуть в текст, они представлены здесь гармонично и всеобъемлюще. Одна из ценностей истинного христианина – это актуальность его спасения. Оно не является чем-то отдаленным. Оно его по праву с момента уверования. Он уже помилован, прощен и спасен, хотя еще не на небе. Другая из ценностей истинного христианина – это полнота его оправдания. Его грехи полностью прощены и вычеркнуты из Божьей книги кровью Христа. В Римлянам 8:33-34 читаем. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». И последнее, но не меньшее сокровище истинного христианина – это полное обновление его отношений с Богом. Он более не мертв пред Ним, именно не мертв, как осужденный на смертную казнь, и не мертв в сердце своем. Он живой для Бога, он новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Хорошо бы для всех христиан прочно усвоить эти истины. Ведь во многих случаях отсутствие познания – это причина отсутствия мира в душе. Знание этих истин убеждает нас, дает нам уверенность, что наша будущность прекрасна. И наоборот, не зная Писания, люди стараются узнать свою будущность из других источников. Послушайте небольшую историю об этом. По пути в Кишинев мы как-то остановились в городе Тернополь. Был жаркий, солнечный день. Мои друзья ушли в магазин купить что-нибудь попить, а я остался у автомобиля. Рядом находился небольшой скверик, в котором и расположился небольшой цыганский табор. Кто отдыхал лежа на траве, кто кормил детей, но в основном цыгане занимались своим ремеслом. Гаданием. Печально было смотреть, как молодые люди открывали кошельки и расплачивались, и сами не зная за что. И вдруг одна цыганка, лет 35, повернулась ко мне и, подойдя поближе, сказала: «Дай, миленький, я тебе погадаю, скажу тебе всю правду». Я ответил: «Вот уже несколько минут я наблюдаю за вами. Интересный народ вы, цыгане. Вы знаете судьбу каждого человека, предсказываете, что ждет его в будущем. А вот скажите, знаете ли вы свою собственную судьбу, свою будущность?» Пронзив меня взглядом, цыганка подняла левую руку вверх, указывая пальцем в небо, и произнесла: «Он знает». И в тот же миг, вдруг, резко опустив руку вниз, добавила: «Дьявол, наша будущность», повернулась и ушла. По поводу этого прежде всего хочется заметить, что гадание – нездоровая, неразумная и греховная вещь, и Бог осуждает всякого, кто подвержен этому греху. Второзаконие 18:10 читаем: «Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». А в 4 книге царств, в 17 главе говорится, что когда народ израильский оставил заповеди Божьи, а сделал себе литые изображения двух тельцов, стал служить Ваалу, гадали и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. И далее написано: «И прогневался Господь сильно на израильтян и отвергнул их от лица своего». И далее, вновь Моисей убеждает народ свой, говоря: «Будь непорочен пред Господом, Богом твоим, ибо народы сии, которые ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя воздвинет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И когда крестился Иисус Христос в Иордане, отверзлись небеса, и был глас с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Находясь на горе Преображения и беседуя с Ильей и Моисеем, вновь прозвучал голос с неба ученикам Иисуса, Петру, Иакову и Иоанну: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Апостол Петр говорит нам всем: «Хотите знать свою будущность?» И отвечает: «Вы имеете вернейшее пророческое слово, и хорошо делает тот, кто обращается к нему. Его слушайте». Некто сказал: «Чтобы действовать в жизни со спокойной уверенностью, надо знать конечную цель своего существования и ближайший шаг к ее осуществлению». И это действительно так. Ведь уныние обычно рождается от потери веры в светлую будущность. В жизни нашего поколения, в нашей стране, долгое время бытовали лозунги, утверждавшие мир, труд, свободу, равенство, братство и счастье всех народов. В них воздавалась слава всему и всем, кроме Бога. Но прошли б годы. Бог поругаем не бывает. Началась перестройка. Высокие идеалы остались не сбывшейся мечтой, и миллионы людей оказались вновь у разбитого корыта на исходной точке. Все надо было начинать сначала. В беседе с одним корреспондентом нашей областной газеты она сказала: «У нас нет никакой будущности». И тут и создалась удобная почва для всех духов зла. Они проникли в печать и телевидение с особой силой, чтобы, если удастся, прельстить и избранных. Я поражался заголовком статей и разного рода объявлений. Снимаю стрессы, гадаю по телефону. Могу вернуть оставившую вас подругу, друга, колдун, главный колдун, колдун всех колдунов и так далее. Гороскоп печатался регулярно. Как-то в очередной раз, просматривая газеты, я встретил очень скромное объявление: «Лечу молитвами, консультации по телефону, бесплатно, и номер телефона». Я сразу же позвонил со студии и спросил, точно ли бесплатные консультации по телефону. «О да, конечно». «Тогда скажите, а верите ли вы в силу своих молитв?» «Да, конечно верю, но может вам придется прийти 2-3 раза». «Тогда я спрашиваю, а кому вы молитесь и кем является для вас Иисус Христос?» И получаю ответ: «Не отнимайте у меня времени. Вы знаете, сколько у меня час стоит?» И положила трубку. Что я могу сказать? Сам сатана принимает порой вид ангела света, и христианин, не имеющий твердой веры, надежного фундамента, не зная священного писания, легко может попасть на удочку дьявола. Братья и сестры, друзья дорогие, у нас нет никакой необходимости у кого-то узнавать будущность, тем более у слуг дьявола. У нас есть Библия, Слово Божье, которое ясно и определенно говорит нам, что наша будущность действительно светла и прекрасна. В Откровении, в 7 главе, записаны такие слова: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред ангцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих. И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью ангца. За это они ныне пребывают пред престолом Бога. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Виктор Гюго в унисон утверждением Библии видит и свою будущность. Вот как он пишет: «Я ощущаю в себе будущую жизнь. Я похож на лес, который много раз срубали, но не срубили. Я возношусь к небесам. Жизнь вечная меня ожидает, и солнце уже озаряет мою голову. Земля дает мне свой щедрый сок, а небо озаряет моего внутреннего человека. Моей головы коснулась зима, а в моем сердце живет вечная весна. Чем ближе к концу, тем яснее я слышу бессмертную симфонию неба». Николай Водневский, рассуждая о своей будущности, уже сейчас на земле пишет так: «И я теперь живу не настоящим, мне с каждым годом ближе переход. Вот почему внимательнее и чаще я вглядываюсь в синий небосвод. Какая даль, неведомы границы, о солнце ярче путнику свети. Душа моя освобожденной птицы уже теперь к Спасителю летит. Живая вера — это ее крылья, все крепче взмах и все доступней ввысь. Еще немного, вечность станет былью. Душа моя, надейся, верь, молись». Пророк Малахия говорит: «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». В Исааковском соборе в Санкт-Петербурге в алтарной части вверху есть роспись на тему «Второе пришествие Христа», которое описывается в Евангелии Матфея, 25 главе. Мне радостно было слышать справедливое объяснение гида. Она говорит: «Посмотрите, справа от креста сияющие, радостные лица множества народа, и это те, которые верили ему и служили ему, и именно им прозвучат слова Христа: „Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира“». Вот поэтому их лица и радостны. А слева, посмотрите, продолжает гид, тоже множество народа, которые в страхе и ужасе, и им звучат слова царя царей: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И в заключении гид говорит: «И пойдут сию в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». И далее гид обращает свой взор на картину и указывает, говорит: «Посмотрите, а внизу, как бы у ног Христа, лежит коса. Это не что иное, как символ поверженной смерти».
Мой друг, ищи спасенье в вере, иди по узкому пути. И помни, что в одно мгновение ты можешь в вечность отойти. Порвутся жизненные звенья, прервутся сердце, стук и мысль. В пределах одного мгновения ты перейдешь в другую жизнь. Как птица вырвется из тела твоя бессмертная душа, а ты так слабо в Бога верил, а ты так много согрешал. Очень слабо в Бога верил, тебе грехи простил. Войди, пока не поздно, в двери благословляющей любви. Достойно оцени, и благодатной вечной жизни стремись достойно во все дни. Порвутся жизненные звенья, прервутся сердце стук и мысль. В пределах одного мгновения ты перейдешь в другую жизнь. Как птица вырвется из тела твоя бессмертная душа, а ты так слабо в Бога веришь. А ты так много согрешал. Молись, чтоб Бог в обильной мере тебя простил, благословил. Войди, пока не поздно, в двери ковчега Божией любви. Порвутся жизненные звенья, прервутся сердце стук и мысль. В пределах одного мгновения ты перейдешь в другую жизнь. Как птица вырвется из тела твоя бессмертная душа, а ты так слабо в Бога верил, а ты так много согрешал.
Наше путешествие по жизни полно тревог, причины которых разнообразны. Даже самые святые считают этот мир долиной слез. В таких обстоятельствах нередко может поселиться в нас смущение, сомнение. Зная это, Христос оставил нам утешительное слово. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. Эти слова Христа вселяют надежду в душу возлюбивших Его. Здесь говорится, что небо – это Отчий дом, дом того Бога, о котором Иисус говорит: «Я иду к Отцу моему и Отцу вашему». Небо – это будущее жилище святых. Небо – это обитель, в которой мы будем с самим Христом, потому что Он сделает так, чтоб и мы были, где Он. Небо – это место, приготовленное для подготовленного народа. Небо – это место, которое сам Христос приготовил для истинных христиан, обеспечив право входа каждому уверовавшему грешнику. Здесь же, на земле, пребывая в теле нашем, мы находимся в арендуемых квартирах, походных палатках с временной пропиской и подвергаемся многочисленным переменам. «Не имеем здесь постоянного града», — говорит апостол Павел. А во втором послании к Коринфянам, 5 главе, пишет: «Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный, и мы верим словам Христа: приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были где я». Наши взоры должны быть устремлены ввысь ко Христу грядущему, который вскоре придет для ожидающих Его во спасение. Апостолу Иоанну, как никакому другому, была открыта будущность христиан, и он увидел этот чудный, святой город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И не только увидел, но и услышал объяснение виденного. Послушайте, как он описывает это чудное событие. Откровение 21 глава 3-5 читаем. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И как печать всему вышесказанному прозвучали слова сидящего на престоле: «Иоанн, напиши, слова сии истинны и верны». В Евангелии Матфея в 5 главе описывается проповедь Иисуса Христа о блаженствах. На наших богослужениях мы часто слышим проповеди об этих заповедях блаженства. Но блаженным в полном смысле этого слова может быть только тот, кто примирился с Богом. И именно таковым принадлежат слова обетования, сказанные Иисусом Христом: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Каждый из нас хорошо понимает, что означает награда. Земледелец трудится на поле и в награду за труды получает хороший урожай. Для человека, который изучает науки, наградой служит успешное владение ими. За особые достижения порой награждают орденами, медалями и прочими знаками отличия, а кое-кто удостаивается и Нобелевской премии. Однако все это земные награды. Господь говорит нам о другой награде, о вечной награде, которая ожидает христианина в жизни будущего века, о награде, которая никогда и никем не может быть отнята от того, кто получит ее от Бога. Христос говорит о вечной радости, связанной с этой наградой. А теперь вопрос: кто из нас не желает получить награду от небесного владыки, царя царей? Все мы понимаем, что вся наша земная жизнь подобна цветку. 70-80 лет человеческой жизни – это всего лишь капелька в океане вечности. А вечность – это не сотни, не тысячи лет и не тысячи тысяч лет. Это жизнь без конца. И кто из нас, после жизни земной, наглотавшись слез и скорбей, не пожелает радости и веселья в нескончаемой вечности? Господь обещает эту вечную радость – как награду своим детям. Эта награда будет состоять в вечном пребывании в Доме Господнем, в вечном общении с Ним. А там, где благословенный, родившийся для нас, умерший за нас и воскресший, там не может быть недостатка ни в чем. Справедливо сказано Давидом: «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Есть отчизна у нас, дорогая, святая, для нее мы живем и скитаемся здесь. Пусть готовит нам муки земная дорога, там не смолкнет вовек ликования песнь. Есть отчизна у нас, и на спутниках века никогда не достичь ее людям земли. Как бы ни был могуч слабый ум человека, как бы ввысь не пускал он ракеты свои, есть отчизна у нас. Поднебесные хоры будут петь нам чудесные гимны побед, где горят неугасные вечные зоры и повсюду разлит торжествующий свет. Есть отчизна у нас, и ценою распятья нам открыл в нее двери Спаситель людей. Мы придем к ней, она нам откроет объятья и отрет наши горькие слезы с очей. Поистине, великое счастье веровать в Бога и иметь Его в своем сердце. К этому счастью мы должны стремиться и всегда искать Его. Все наши скорби и слезы потонут в вечной радости общения с Господом. Заканчивая нашу беседу о будущности христиан, от всего сердца хочется пожелать всем достигнуть блаженства, которое обещал Христос. Благослови вас Господь!
Небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня. Будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом.
И венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Город ждет неземной красоты.
Ну вот и все, друзья, на сегодня вы слушали радиопрограмму «Мир вам». Программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник в 15 часов. Время московское. Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио. А также жители восточных штатов Америки – Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады – могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете слушать наши радиопрограммы в пятницу и понедельник в 11 часов утра в интернете на странице www.pdxrr.com или в субботу, воскресенье и вторник на странице www.radioeli.ru. А набрав номер телефона 916-231-4355, вы можете слушать эти и другие радиопрограммы по телефону, если, конечно, у вас не ограничено время использования вашего телефона. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке 949-464-7826. В сегодняшней радиопрограмме принимал участие Василий Пекун, а вел радиопрограмму я, Игорь Пустынович, и прощаюсь с вами. Я желаю вам Божьих благословений. До встречи, друзья!
И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, аллилуйя.